Так, запись я поставил.
Еще раз здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Высоцкий. Мы сегодня будем с вами разговаривать о течении двух недель уязвимых отношений. Семейная психология. Кто-то уже слушал, может быть, меня. Я тоже медицина, все знакомая. Надеюсь, мы с вами познакомимся поближе. Дело в том, что личные знания – это потрясающие ученые. Потрясающий друг, который рассматривает практически все аспекты жизни. Он был записан примерно 5000 лет назад, знает мудрецом Яса Девы. Слышали об этом? Ясадева записал его по той причине, потому что люди утрачивали и свой интеллект. То есть наши ученые современные говорят о том, что человечество у нас прогрессирует, имея в виду материальный прогресс, очень технический прогресс. Вот. Но в те времена, когда были долгие Ясадева, необходимости записывать беды вообще такой не существовало. Почему? Потому что люди были, обладали такими способностями, у меня была невероятная память. В нашем случае это похоже больше на ментальную память. То есть вспоминалось буквально все досконально, все, что было услышано, увидено, вот, почувствовано, все было вспоминалось. К этому периоду, это был как раз так называемый период начала Кали-юги. Я уже говорил, что Кали-юга – это тот период, когда что называется ветер-сора, когда людям очень сложно строить свои отношения. Вот сейчас, в принципе, в самом начале находится ветер-люди. Прошло всего на 5000 лет от начала. Это не очень маленький период, потому что всего он длится 432 тысячи лет. Это, допустим, период огромный. Вот, в дальнейшем этот период будет усугубляться. И в конце концов люди конечно деградируют до такой степени, что кроме самых элементарных потребностей, какие элементарные потребности животных есть, знаете, четыре. Да, это питание, это секс, это сон, оборона четыре. Вот только эти основные потребности человека, человечество будет заниматься какими-то вещами, воды практически не будет, еды практически не будет. Так написано, что они будут люди по 30 лет взрослым. 30 лет, да, зубы вперед торчат. Вот, они будут бегать, как безумные все, маленькие карлики. Вот. В древние времена, греческие, когда мы говорим о позвоночном веке, люди были ростом примерно там около 5 метров ростом, представьте себе, да? И жили такие люди около 100 тысяч лет. Вот, потом это все потихонечку уменьшалось. А потом люди зажили 10 тысяч лет, потом 1000 лет. В Библии это написано, кстати говоря, в начале сам, вы знаете, с Библией кто есть, там, в Ветхом Завете написано, что мы жили там Адам, да, и первые. Ну, вот, тысячи лет жили, и сейчас люди живут 100 лет, то есть один ноль зачеркивается с каждым веком, ноль зачеркивается, зачеркивается. Сейчас вы видите, что люди живут еще меньше, чем 100 лет, но совсем сильно уменьшилось срок продолжительности жизни нашей. Но даже ученые утверждают, что человек должен жить примерно 150 лет, хотя бы, да? Если он умирает до 100 лет, то это считать нужно насильственной смертью. Вот. У нас органы наши все рассчитаны на гораздо больше запас жизненных сил. Но человечество таким интенсивным способом изнашивает свои органы, что мы даже старик доживаем, и старик человек считается у нас удожительным. Вот такая вот. Вот. Итак, веды были записаны 5000 лет назад, в Ясадевой. Но если разобраться более глубоко в этом во всем, окажется, что веды, они существовали практически всегда. То есть они записываются и передавались из устно, и вот так вот они существуют практически на все времена. Для чего же они были даны? В ведах самих написано, что веды были даны самим Господом, то есть верховной частью Бога, для того, чтобы люди были счастливы в этом материальном мире. материальный мир о ведах описывается как мир страданий. Вот, и вы видите, что мы все страдаем, больше страдаем, чем наслаждаемся. То есть немножко счастья, чуть-чуть счастья, и основное время страдания. Ну, почему как бы живем, а вроде бы бывает даже неплохо живем? Потому что мы знаем, что мы пострадали, но впереди нас ждет счастье. Будет счастье. Мы пострадали немножко, но будет счастье. Вот таким образом мы движемся вперед. Некоторые там более интенсивно, некоторые менее интенсивно. Но факт это факт. Все мы страдаем в мире, и поэтому этот мир называется тюрьма. Для нас для всех тюрьма. Это те люди, которые хотят быть отдельно от Бога. То есть здесь находятся люди, которые желают быть отдельно от Бога. Все эти люди просто Господь определяет. Вот. И материальная энергия существует только по одной причине. Материальная энергия. Эта причина заключается в том, что чтобы скрыть от вас Бога. Он скрывает вас. Потому что мы сами этого хотим. В противном случае мы просто не смогли бы дать эту связь. Не смогли бы дать. Вот. И веды были записаны, и, как я уже сказал, они были существовали только по одной причине, как человек может быть счастлив, в той или иной степени, да, находясь в реальном мире. То есть есть собраны рекомендации определенные для людей, как строить взаимоотношения. То есть веды практически это искусство взаимоотношений, здоровья, там, ну, и еще вещи. Вы прекрасно понимаете, что опять-таки строить взаимоотношения при плохом здоровье сложно. Да? Тяжело очень. Мы психически с ним возвращаемся, начинаем нервничать, переживать. Вот. Не все могут терпеть наши переживания, наши слабости. Ну и так далее. Вот. Поэтому искусство построения отношений, оно описано там. Каким образом? Есть именно искусство семейных отношений. И существует построение общества в целом. Как общество все целиком строится. Также описывается искусство здоровья, например, то же самое описывается. Камасутра существует, вы знаете, такой трактат. Она тоже является частью веды. Слышали об этом? Ну, наверняка Камасутру, наверное, все слышали, потому что в меньшей степени кто-то знает это ведическое писание, но Камасутру практически все знают. Другое дело, что люди не знают, что это такое Камасутра. Обычно Камасутра представляется, я однажды решил найти Камасутру в интернете, потому что мне писал вдруг, научный сам по себе. Я набрал Камасутру, и знаете, что там выскочило? Вот всех представить. То есть найти это практически нереально в интернете. Вот, поэтому я долго очень искал, нашел в библиотеке общественной, публичная библиотека в Риге, в городе Риге. Вот. Я сходил туда и полностью переснял. То, что там было, оставалось там небольшие такие картатики, я по Камасутре переснял, чтобы было понятно, что это такое хотя. Оказывается, Камасутра – это искусство построить отношения между кем и кем? Между мужчиной и женщиной. Ну, не совсем между мужчиной и женщиной, потому что на веды говорят следующее. Мужчина и женщина – это плохо. Муж и жена – это хорошо. Понимаете, да? В чем разница между мужчиной и женщиной, мужем и женой? Такой парой, имеете пару. В чем разница? Обязанности. Если существуют обязанности. Об этом мы с вами будем говорить, какие обязанности в том числе. Начнем мы с небольшого экскурса. Я расскажу, как было построено общество ведическое, чтобы вы понимали. Потому что это очень важное основополагающее знание, которое строится в том числе и строится и воспитание детей, и многие другие вещи. То есть вы должны понимать, что это должно устроить. На самом деле, сама структура настолько разумна, настолько она влиятельна, что даже забыв о этой структуре, человечество все равно как бы живет, ну, хотя бы около этого всего. Даже если, например, люди буквально наблюдают остров 10 человек, из них все равно выделяются типы этой структуры. Выделяются. Сейчас вам скажу, как эта структура есть, вы все это увидите, узнаете. Итак, существует... Это называется варнашрама-дхарма. Варнашрама-дхарма. То есть ведическое уклад общества подразумевает 4 варны, 4 ашрама. Вот так пишется. Кто записывает? Варны. Что-то слышали об этом?
Да. Варна цвет переводится, да? Да нет. Одно из
ну, честно говоря, я не могу точно сказать, что это переводится. Уж меня извините. Не было необразованности в этом вопросе. Вот. Варнева и Аша. Итак, запишем, что такие бывают варны, какие бывают ашаны. Варны – это брахманы. Брахманы – первое. Второе – кшатрия. Вайши. И шудры. Шудры. Итак, ашана, успеваете, да? Ашана – это брахмачари, брахмачари ашан, грихаста, асташа, ванапраста. Грихаста, ванапраста и саньяса. Саньяса. Вот четыре типа. Не зависит от того, где мы сейчас живем с вами, даже, может быть, представления не имеем подробного об этих ашрамах и в варнашрамадхарме. Но не зависит от этого, мы всегда находимся в одной варне, в одном ашраме. Всегда. Любой человек находится здесь и там, здесь и там. Занимает положение свое. Итак, расскажем, что за положение было. Первое. Брахман. Брахман.
Чем служитель?
Это интеллектуальный класс людей. Не обязательно священнослужители. Это к ним относятся также ученые, к ним относятся также врачи. Вот потому что врачи практически в те времена войны были практически как священнослужители. Вот. Психологи были, выступали. Вот. Брахманы – это интеллектуальный класс людей. Они, я бы назвал их так больше, если по-русски перевести, ближе всего, наверное, хранители знания. Хранители знания. То есть те люди, которые хранили знания в своей голове. Вы понимаете прекрасно, что если в наше время мы можем развить знания таким образом, что есть знание теоретическое, есть как бы практическое знание. То есть умение применять теоретическое знание на практике называется реализованным знанием. Вот брахманы хранили не просто теоретическое знание, а они хранили практическое знание, точнее реализованное знание. То есть они умеют применять это правильно на практике. И таким образом они могли обучать остальные как бы, классы обучать этому знаку давать. Для того, чтобы поддерживалась гармония между всеми классами, для того, чтобы общество было гармоничным само по себе. Вот. И все люди в этом обществе были счастливы. Были счастливы. Каждый занимает свое собственное положение. Брахманы не самые, можно сказать, малочисленные классы. Вот, он отличается также тем, что эти люди, они наделены самым максимальной ответственностью, за свои слова, за свои поступки, за все. Вот эти брахманы, они поэтому жили очень аскетично жили. Следующее, кшатрия. Это руководящий класс людей. Это к ним относятся там, может быть, какие-то президенты, цари, воины, милиция наша, и полиция уже переименовали, полицию. Вот. И вот такие вот налоговые инспекции, ну такие вот силовые структуры, они все к этому относятся, ФСБ, там, КГБ, в той или иной степени относятся к этим вещам, к штатам. Руководящий класс. Этот класс, он, видите, находится под брахманами. Он получает от брахмана знания свои собственные, и таким образом они имеют возможность править, грамотно править. Если совершают ошибки, если какие-то появляются внутренние у них противоречия, или, например, у них какие-то возникают недостатки внутренних, возникают проблемы, то существуют брахманы, которые могут проблему помочь решить. То есть они являются старшими. Вайши – это коммерческая структура. Коммерсантам нравится, знаете, общаться, нравится торговать, нравится сам процесс общения, коммуникации. По большому счету, вайши является, обеспечивают материально все общество остальное. И последнее, это шугры, это, можно сказать, мастера. Это люди, которые умеют хорошо делать что-то руками. Творят. Шудры отличаются тем, что они наиболее многочисленные, и также у них меньше всего ответственности не стоит. То есть, понимаете? Браманы максимальная ответственность, шудры минимальная ответственность. Вот они привязаны к чувствам наслаждением различным. Вот. Но если вы обратите внимание на всю эту структуру, вы поймете, что одни без других жить не могут. То есть мы должны только вместе существовать, тогда будет все гармонично. Вот. Некоторые недооценивают вот эту низшую категорию шудры, что низкая кажется. Но на самом деле они занимают очень важную роль, Вы прекрасно понимаете, что, например, наши дома, в которых мы живем, построены ими, да, вы знаете, что даже если у нас канализация засорилась, то если никого ее почистить, то проблемы возникают. Если некому там ботинки там шить или там гидробанки ставить, там одежду шить, ну и так далее, много чего, мы этим всем пользуемся, практически не замечаем этого всего. Но и поэтому шудры, они как бы, может быть, даже считают их, что как бы менее достойными. То же самое, что сравнивается, что брахман — это голова, кшатри — это руки, вот, вайши — это живот, если переваривается пища, да, и шудры — это ноги. Вот вы скажите, какая часть нашего тела нам более важна? Я думаю, нам все нужно, да? И ноги нужны, и руки нужны, и все, и живот нам нужен, и голова нужна, все нужно. Вот, мы только тогда счастливы, когда у нас все это в наличии есть. Вот, поэтому такая вот система у нас сопряжена вместе. Я уже сказал, что они отличаются по степени ответственности также. И поэтому так у них, у браманов, самая максимальная ответственность, поэтому они что? Являются самыми старшими в этой группе. Самыми старшими являются. Кшатри должны подчиняться. Кто самый старший из браманов? Как вы думаете? Вот если взять брамана, кто из них самый старший?
Кто
старый?
У
кого больше знаний? Правильно. У браманов старший тот, у кого больше знаний. У кшатри кто больше самый старший? У кого больше власти? У кого больше царства, у кого больше власти, тот, значит, более старший. У вайши кто самый старший? У кого больше денег, у журов кто больше самый старший? Да, кто больше мастер? Тот, кто больше мастер, тот и старше является. Таким образом, вы видите, как выстраивается система старшинства в ведическом обществе. Она очень гармоничная. Все понятно здесь. Второй момент. Ашрамы. Ашрамы, они характеризуют человека на протяжении времени. В наше время существуют тоже, существуют практически некоторые структуры ашрамов. Брахмачари – это ученический ашрам, где мы получаем знания. Здесь очень два важных момента, которые нужно знать. Что в этом ашраме мы получаем знания, навыки для того, чтобы существовать в обществе. И очень важный момент, о котором часто забывают, в нашем обществе его нету. Мы здесь воспитываем качество. Понимаете, что такое качество, да? Качество человека. Существует 26 качеств. Вот в этом ашраме мы максимально должны наработать эти качества. В этом случае, когда брахмачари ашрам заканчивается у нас, мы закончили брахмачари ашрам, и получили навыки определенные, мы получили определенные качества, воспитали в себе максимальные. Вот. И у нас есть юридические знания, есть возможности, есть сила, есть вдохновение. И в этом случае мы должны что делать? Реализовать эти знания на практике. Мы реализуем эти знания на практике. И переходим к грихастхи-ашрам. Грихастхи-ашрам – это женатые люди или семейные люди. Вы знаете прекрасно, что даже мы все семейные люди, практически все семейные люди. допущению, какому-то недоразумению, может быть. Даже если у нас нету, может быть, жены или там мужа, то у нас есть папа-мама, как минимум, да? То есть мы находимся в семьях. Именно в семье мы уже говорили о том, что семья – это место, где наиболее сложно устраивать отношения. Потому что кармически мы очень сильно, как бы, самое тяжелое, как бы, карма у нас с семейными, с нашими близкими людьми. Вы прекрасно знаете, что это очень сложно строить. Даже с детьми отношения строить, с мужем, с женой сложно строить. С родителями даже бывает сложно строить отношения. Прекрасно это знаете. Вот. Таким образом, брахмачари выходит приказ Рашам для того, чтобы реализовать свое знание, свои навыки, свои качества. Полностью реализовать. Вот. И таким образом мы женимся, мы там детей заводим и обтираемся, осваиваем какие-то, получается, какой-то навык у нас практически уже. И к концу Дейхаса Ашама люди уже могут сказать, что они те знания, которые получили по мочи Ашаме, они их реализовали в той или иной степени. Реализация получилась. То есть они эти знания знают, как применять на практике. Каждый день так с детьми, с женой там, и Эдашем обычно, когда вот человек женится, сначала очень сложно жить. Первые периоды очень сложные. Даже для подготовленных людей очень сложно притереться как-то, научиться понимать друг друга, терпеть, прощать какие-то, может быть, слабости, недостатки друг друга. Вот. Но потом это все как бы нарабатывается, применяя эти знания, которые мы здесь получили. Прерабатывается, и в конце концов мы легко сможем решать конфликтные ситуации, решать там, воспитывать детей, они у нас будут слушаться и так далее. У нас будет реализованное знание. И когда мы реализовали это знание, подходит уже такой возраст особенный, когда человеку необходимо оставлять занятия материальной деятельностью. Почему? Потому что вы знаете, что Варнашна Дхарма, она как была дана Богом, для того, чтобы человек мог нарастить себе отвлечение от материального мира. Вот, и подняться как можно выше, одухотворить себя, очистить себя от материальной сферы, для того, чтобы улучшить отношения с Богом непосредственно. И вот мы научились здесь, и так как греха страшно сопряжен с этими трудностями, например, мы должны заботиться о своей жене, мы должны заботиться о своих детях, мы должны строить дом, мы должны зарабатывать деньги. Это, вы знаете, прекрасно, это суету, когда вот мы каждый год мы в этой вот карусели вернемся, с вами вернемся. Вот. И практически большинство приказов, они забывают, что что-то существует, что-то другое. Однажды я, помню, вышел на улицу весной и внезапно увидел, что уже листья распустились. У меня был шок уже. То есть я этот процесс сам. Когда у меня были почки, набухали там, да, и когда вот распускаются листья, для меня он не прошел незаметно совершенно. То есть раз, они распустились уже. То есть вот так вот мы бежим, и многих вещей просто не замечаем. Они проходят мимо нас, мы их не видим. В том числе и самоосознание, о котором мы здесь говорим часто, да, вот приезжаем на наш фестиваль, например, говорим о самоосознании. И просто это упущенные моменты нашей жизни. Мы не можем поклоняться как бы хорошо к божествам, мы не можем как бы духовность, самосознание заниматься, тонкие философские вещи разбирать. То есть это упущенный момент. И это нормально, в принципе, для греха страшного. Тут никаких претензий к нему нету. Но наступает момент, где-то после 50 лет, когда человек должен задуматься об этих вещах. То есть он должен перестать упущенное. Он отходит от дел. Вы знаете, что уже дети подрастают, нужно им уступать место. Они уже подходят, вначале уже пошли, они приходят сюда, начинают двигаться сами, реализовывать это знание. Вот. И мы должны уступать им место, для того, чтобы они могли реализовать свое знание собственное, которое они получили. Уступая место, но это очень сложно сделать. Вы помните, прежнего мужа, Когда его уже уводили в припуск, он там еле-еле что-то там кричал в микрофон, и все смеялись над ним. Он был похож на старых друзья, на которые все потешаются. Вот. Вот представьте себе, что нужно вовремя уходить. То есть он до последнего момента сидел там, был у руля. Такого это недопустимая вещь. И поэтому вот этот момент греха не уходит. После 50 переходит в анамураску, это отречение от, как бы, от материальной деятельности. Мы отвлекаемся от нее и начинаем заниматься духовной практикой. Погружаемся. Дети нас начинают уже, они уже занимаются, вот, переходят в этажом приказ старше, начинают обеспечивать нас, родителей. Вот. И второе, первая задача, мы осознаем, осознание происходит, самоосознание. Мы надежно упущенные приказ старшими. И второй момент очень важный, это как бы передача этого знания реализована. Представьте себе, такой богатый опыт, который прошел человек приказ старшими, он передается своим детям по наследству. Передает. Она должна передавать. Вот. Вы обратите внимание, что, например, люди, которые даже сейчас в современном обществе, когда после 50 им хочется такая жажда появляется кого-то учить чему-то. Они приходят, начинают там своих детей учить, либо внуку учить, либо соседей учить, либо кого-то нужно учить обязательно. Всем кажется, они достигли какого-то уже мир понимания есть. Вот. Но обычно над ними либо смеются, либо еще хуже там оскорбляют, кого-нибудь посылают их, вот, на дачу, например. И так далее, и так далее. Никто слушать их не хочет. Почему? Потому что нет квалификации. То есть этот период, то есть знания были получены, знания не было получено, поэтому ничего не реализовалось, поэтому нет квалификации. Нет квалификации. И поэтому нас никто не хочет слушать. Никто не хочет слушать. Потому что очень сложно дать правильную информацию, дать правильное знание. Своим детям особенно, представьте себе, раздавать знания. Это очень сложно. Вот. Но человек, который прошел все это грамотно, да, то он в этом случае, дети будут обязательно к нему прислушиваться, к его мнению. Он его не навязывает, потому что, в принципе, ребенок обычно сам должен какие-то, если он не спрашивает ничего, то он может быть заявить, что ты должен научиться. Но если он спрашивает, вы можете дать ему грамотный ответ. Грамотный ответ. В этом случае дети уходят от дел своих. И последний, санья-саашан, это тот ашан, в котором происходит полное отречение от материальной жизни. Полное отречение. Что это значит? В этом ашане у человека нет ни имущества, ни жены, ни детей, он все отрекается. Для того, чтобы полностью погрузиться в духовное знание. Потому что осталось время немного, осталось время совсем мало, для того, чтобы уже попасть на суд Божий, встретиться с Богом. Вот. И он должен быть подготовлен к этому. Потому что где-то говорится, что момент смерти, это самый важный экзамен в нашей жизни, который вообще может быть. Очень сложно. Вот. Очень сложно есть определенные моменты, представьте себе. Я вот недавно прочитал, как это происходит, как уходит из жизни. Вот, если хотите, потом тоже могу рассказать вот периоды. Человек испытывает спазмы, жуткий дискомфорт, испытывая беспокойство ума, потому что непонятно, что с ним происходит. Вот. И когда он оставляет тело, ему очень сложно думать о Боге. Поэтому я буду думать, я там буду играть, буду думать о Боге. Но на самом деле крайне сложно это делать, крайне сложно, потому что ум занят, Бог знает чем. Мы настолько беспокоимся всем этим происходящим, что думать о Боге практически не представляет возможности. Для этого нам необходима большая-большая практика. Большая практика. Именно этим мы занимаемся, по большому счету. Мы занимаемся йогой для того, чтобы по самый последний момент, свой последний экзамен, сдать нам нечто. То есть помнить о Боге даже в момент смерти. В этом наш смысл всей йоги заключается. Совершенство йоги. Вот. Говорится так, что если человек помнил о Боге в момент своей смерти, он получает, он отправляется на другую. Вот. Вы знаете, что когда человек умирает, он перейдет в такой тоннель, в конце которого свет. Слышали? Ну, это описывается молоди, там описывают какие-то вещи. Вот. Можно об этом почитать. Что это за свет такой? Это как раз есть энергия Бога, которая зовет нас в себе. Она непродолжительная, к сожалению. И у каждого свет есть по-разному, в зависимости от его духовной подготовленности. Чем человек более духовно продвинут, тем больше светит свет. Давая ему возможность сориентироваться, куда ему двигаться надо. Двигаться нужно свет. Если человек немножко задержался, свет просто гаснет, и человек остается как бы, в таком виде. Он видит родственников своих, там, в постели, и так далее. Он за гробом идет вместе, там, за могилой стоит. Ну и так далее, и так далее. Эти неприятные вещи связаны. Поэтому саньяса ашам очень важный ашам. Это современные учителя, например, которые берут на себя ответственность, они отвлекаются. Есть такие люди, они осознанно, которые получили уже. И они отвлекаются от этого мира для того, чтобы проповедовать, например, духовное знание. Для того, чтобы люди могли максимально комфортно прийти к итогу своей жизни. Но видно написано, что кали-йогу, саньяса-ашрам, он не особо как бы практикуется, ограничивается своей варанаси, достаточно варанаси. Вот. Но нужно также знать, что такое ашрам тоже. Вот. Итак, каждый из нас с вами находится в одной категории здесь, в одной категории здесь находится. Знание варн очень важно при воспитании детей, чтобы вы знали. Каждая варна воспитывается по-особенному, и некоторые варианты бывают даже противоположны друг другу. Мы часто, и еще одна сложность нашей семьи заключается в том, что если в древние времена, физические времена, да, у брамов рождались брамы, вайши рождались вайши, кшатри и так далее, все это было нормально, гармонично, то в наше время у брамов могут родиться шудры, например, или вайши, у вайши могут родиться там кшатри, то есть все перемешано очень сильно перемешано. И поэтому мы даже не можем, трудно понять, как воспитывать ребенка. Потому что если мы не обладаем качеством кшатри, как кшатри будет воспитывать? Это очень сложно, как для воспитать. Потому что если у вас качеств таких нету, он на самом деле поздно бронился. Но именно для этого мы изучаем этот процесс, потому что мы должны хотя бы представление иметь, каким образом, что нужно этому ребенку, как нужно себя правильно вести, как зарабатывать авторитет такого ребенка и как его воспитывать непосредственно. Также мы должны это учиться, когда мы женимся. Обязательно. Здесь мы как женимся, когда мы женимся, когда человек 15 приходит приблизительно, кто знает?
25 лет.
Мужчина приходит 25 лет, да, женщина когда?
16 лет.
Ну, где-то 16 лет, да. Почему? Почему так происходит? Почему женится мужчина 25, женщина 16? Какие-то варианты? Да, правильно. То есть женщина приходит уже со всеми качествами своими. Мужчина должен нарабатывать эти качества. Второй момент. Мужчина разум развивается в 25 годах только. Он его развивает. У женщины он раньше развивается, она готова уже уважать своего мужа и как бы семью содержать, как положено, выполнять свою функцию. Вы знаете, что существует такое название в древних гетах русских, есть такое понятие, как беса и невеста, слышали про да? То есть есть подготовленная женщина к браку, есть неподготовленная женщина к браку. То есть вот варна, то есть ашрам брахмачари, девушки проходили, они были подготовлены полностью, как правильно строить отношения с мужем, как правильно вести хозяйство, ну и так далее. Все это умели делать, готовы были. Если девушка такая была неподготовленная, она называлась невеста. То есть неподготовленная невеста. Вот. И такой союз когда между мужчиной и женщиной, которая была невеста, да, назывался брак. Почему называют брак? Вот такое слово плохое. Откуда такое плохое слово взялось для этого? Вот. Это как раз в этом смысле брака. То есть когда неподготовленные люди вступают в брак, и получается, что ты что? Для чего нужен брак вообще, как вы думаете? Для воротки кармы. То есть берем друг друга, жена его своротка, он ее молоко. Вот это вот карма.
Воспитывайте.
Неправильно, нет. Оно близко, но неправильно. Я уже сейчас посмотрю, почему это говорю прямо жестко, да? Потому что это принципиальный вопрос по поводу детей. Мы должны родить и воспитать хороших детей. Родить их и воспитать хороших детей. Это обязанность любых родителей.
Если Бог не дает,
значит, у вас какая-то проблема с этим. Если вы не можете сделать, либо у вас по карме не положено. Например, мы убивали детей своих. Например. Вот они просто не приходят по карме. Вот. То есть вы должны попромочься с Богом, да. Отработаться в этом процессе. Вот. И таким образом они должны воспитать хороших детей, родить, воспитать хороших детей. Это первая задача. Второй момент. Дело в том, что мы занимаемся, как уже говорили, для того, чтобы мы должны осознать себя во всем этом процессе. Вот, и осознать себя отвлечение. То есть духовной практикой заниматься. И говорится так, что в семейной жизни заниматься духовной практикой гораздо легче, с одной стороны. То есть мы можем очень стремительно духовно развиваться, либо также можно стремительно деградировать. Потому что опасно аж. То есть никогда не бывает такого, что мы вот однозначно могли сказать, что будет только прогресс, и никаких побочных эффектов нету. Все легко дающиеся, все такое, то, что легко мы можем получить, оно все связано с чем? С большими трудностями. Например, мы говорили о Кали-юге. Я наставил, потому что о Кали-юге, оказывается, в наш век, еще такое отличие небольшое у меня, в наш век существует вкрапление в Кали-югу, называется золотая чакра. Кстати, чакра. Что это значит? Это бывает крайне редко в мироздании, когда приходит Верховный Шест Бога, в данном случае пришел Господь Чайтанья, 500 лет назад всего буквально приходил. Вот это как бы является очень редким явлением. Он приходит для того, чтобы собрать всех как вот, мирозданных учеников своих, для того, чтобы подготовить их и забрать себя в духовный мир. В этом смысл всего этого. Она будет длиться примерно 10 тысяч лет всего-навсего. И несмотря на то, что мы живем так мало, всего-навсего 100 лет, примерно средним, 100 лет мы живем, несмотря на это, мы очень быстро можем прогрессировать. Очень быстро. Человек может за одну жизнь практически уйти в духовный мир. Если другие века требуются сотни, тысячи, и может быть даже не одна жизнь для того, чтобы прогрессировать и уйти в духовный мир, очень сложно это сделать, очень крайне сложно. То в наше время за одну жизнь, где-то там меньше даже 100 тысяч лет, меньше 100 лет, потому что мы практически приходим к этому пассиву, примерно, ну, или 30, может, приходит кто-то уже раньше, ну, 20 лет. Ну, получается, остается там 70, там, ну, может быть, даже меньше 60 лет по максимуму, да? Остается то, что вот, это очень маленький короткий срок, на самом деле. Мы прогрессируем и можем уйти в духовный мир. И в то же время наш век отличается тем, что мы можем так же успешно что сделать с вами? Полностью деградировать и уйти вообще в Африке так же. Поэтому этот век вот так вот очень опасен. Но несмотря на это, очень многие стремятся сюда попасть. Несмотря на то, есть как бы обычные такие земные люди, сюда приходят по угоне, также и рождаются здесь, потому что очень, сами понимаете, сладкие, как бы возможность уйти в духовный мир, оставить материальное существование, они рождаются здесь. И рождается демон однако здесь. Все сюда рождаются. Все вот такой век, когда все сюда прут. Кто-то еще. Сюда все прут. Вот. И получается такая, и появляется, вы знаете, сейчас рождаются дети такие странные, да? Которые называют там индиго. Дети индиго да, рождаются. И они бывают разные дети индиго, вы знаете прекрасно. Да, есть люди, которые, они, есть дети, которые очень прогрессивно духовно. Скорее всего, полубогов, которые уже. Есть, наоборот, технически прогрессивные, да, но эмоции практически не испытывают. Это, скорее всего, внешних миров будут, технократы технических миров снизу поднимаются. То есть разные дети, но когда они все неординарные, потому что мы, по большому счету, даже до адских, ну, нижних, точнее, даже не адских, а нижних миров, мы тоже являемся отстающими, по их понятиям. Они там находятся, там прекрасные достижения техники гораздо больше, чем у нас. Они там летают на этих кораблях, а вот то, что инопланетяне летят некоторые, это в основном туда, когда летают, с нижних миров. Посмотрите на нас, что тут происходит. У них никаких эмоций нет абсолютно, а вот в основном они только такой интеллект, скажем так,
разве. Бездуховный, да?
А?
Бездуховный интеллект.
Ну, у них, да, у них очень мало. Поэтому такие есть, например, приходят, вот приказ, который разбирается в компьютере, знаете, бывает, прям вот ему еще там, не знаю, 10 лет, а он там уже какие-то вещи, программы уже пишет там, какие-то и там вирусы пишут, что угодно уже пишут эти программы. 10 лет, он прекрасно получается. Все прям как его удивляются. Но если он будет сказать, что для одноклассника заболел, и его положили в больницу, надо его проверить. Он говорит, ну зачем? Он говорит, ну как зачем? Он же заболел, надо проверить. А у него же нет родителей. Так, да, у него же нет родителей, что нет. А он говорит, ну как родители, ты же друг его, ты должен сходить его. Так он там сам прекрасно лежит, он безняшно выздоровеет. Даже не понимают, что есть какие-то вещи, которые нужно за отношения строить каким-то образом друг с другом. То есть не понимают эти вещи, но он прекрасно так не разбирается. То есть этот человек приходит, который пришел с низших миров. Вот. И в этом процессе все, мы как бы... Да.
Почему вот таких людей говорят, души нет?
Душа... потому что некоторые люди понимают душу как наличие каких-то качеств. Например, там, доброта, что-то еще, да? Вот. Душа у всех есть, без исключения. Все живые существа есть душа, без исключения всякого. Вот. Это другое дело, что душа, она имеет каждого свою плотность оболочки. Оболочки, про которые мы с вами будем еще говорить. Вот, оболочки, которые снаружи находятся, они имеют плотность разную. И бывает такая плотная оболочка, что душа туда даже не просвечивается. То есть как будто ее нет даже. Понимаете? То есть как бы сейф такой мощный с такими стенами, вот, свинцовыми. Вот, там душа внутри закрыта, заново засовывает, и ключей нет этого сейфа. Практически мы даже можем сказать, что ее и нет души. Понимаете, как бы ее нет. И как бы это? Да, сейчас пока бесполезно. Вот. Поэтому, по большому счету, духовная практика – это что такое метод очищения. То есть мы занимаемся с вами полем очищения своего существования. Я вот недавно буквально читал важную лекцию по гунам материальной природы. Вот. Если вы слышите, по гунам материальной природы, слышали? Гунам материальной природы. Это самая важная тема практически, которая есть в Бхагавад-гите. Очень важный вопрос. Знать гунам материальной природы. Существует всего три гуны материальной природы. Конечно, да. Вот, у них есть качества определенные, то есть свойства, да, они создают разнообразие. Вот представьте себе, сколько живых существ, где так написано, существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни только. Представьте себе, разнообразие огромное. Вот, мы видим, что мир весь разнообразный. Ни одного человека, который был бы идентичен другому. Все разное, природа разная, камушки там, все такое большое разнообразие, что-то все много. Но это все трибуны. Все трибуны. Вот. И практика заключается в том, духовная практика заключается в том, что мы изучаем эти гуны. Для чего мы их изучаем? С одной единственной целью, для того, чтобы мы могли выбрать гуну благости везде. Гуну благости мы убираем тоже по одной единственной причине, для того, чтобы очиститься. Очистить свое существование. Мы очищаем тело, мы очищаем ум, мы очищаем разум. О чем говорили, помните, вчера? Некоторые, да, мы говорили. Очищаем эти вещи. Тело очищаем, ум очищаем, разум очищаем. Таким образом мы переходим в разряд гуны благости. Из гуны, с позиции гуны благости можно легко достигнуть трансцендентного уровня. То есть божественного, духовного уровня. Можно легко достигнуть. Но, как говорится, верно, что достигнуть гуны благости крайне сложно. Поэтому над этим надо очень сильно работать. Вот то, что мы поднимаемся рано, например, да, то, что мы правильное питание, правильное жизнь и так далее, это является относится к гуне благости. Мы пытаемся с вами практиковать гуну благости. Этикет отношений между людьми. Существует этикет отношений между мужем и женой, правильно, между родителями и детьми, этикет отношений рабочий. Этикет определенный, да, это тоже гуна благости. Если мы знаем этот этикет, то мы находимся в гуне благости. Поэтому кажется, что когда мы видим продвинутых духовных людей, что они как выглядят? Совершенно культурно. Так, мягко говоря, культурно выглядят такие. Вот, она обладает чистотой, вот, они моются там по три раза в день. Вот, ну и так далее, и так далее. И внешняя чистота, и внутренняя чистота. Это гуна благости, просто-напросто. Если вы начинаете практиковать гуну благости, то очищение происходит автоматически всего тела нашего. Ну все, на всех уровнях очищаемся. Вот. Итак, мы как бы рассказали про Варнашрама Дхарму. Когда Шрила Прабхупаду спросили в свое время, какова ваша религия, он сказал, наша религия – это Варнашрама Дхарма. Варнашрама Дхарма – это наша религия. То есть таким образом, находясь в одной варне, в одной ашраме, человек способен развить отвлечение от материального и получить вкус духовного, находясь на уровне благости. Кто более счастлив, как вы думаете, брахманы или шудры? Шудры более счастливы? Потому что... А? Кто может быть больше получить счастье из них? Кто? Одинаково.
Нет, возможно,
что возможно, что
Возможно,
что не хочет. Учить сейчас больше, да?
Я не знаю. То, что
духовное место, второй вариант суда, видите, не разделились.
Счастье могут получить или нет. Сошло, что право не могут сейчас, а когда другим живым существам
плохо. Нет, это много проблем. Много проблем. Потому что много ответственности. Что-то меньше ответственности.
Все живые
существа одинаковые, это получается. Веды говорят, что нет разницы. Каждый браман и шутра может быть часто одинаково абсолютно, выполняет свои обязанности. Если он выполняет свои обязанности в полной мере, он может быть счастлив. И с этой позиции, почему она, чем они равны? Браман может получить освобождение? А шутра может получить освобождение? Что тогда разница?
Обязанности.
Я говорю обязанности. Обязанности, да. Но существуют собственные обязанности, и человек может развиваться и также получить освобождение с этого уровня. Так нравится смерти не понятно. С этого уровня можно уйти в духовный мир, с этого можно уйти, с этого, поэтому.
А варна не может измениться в жизни?
Да, вопрос хороший. Варна не меняется в течение жизни. Не меняется. Почему? Я еще скажу такую вещь одну. Хитрую. Если человек находится на уровне шудры, и он выполняет хорошо свои обязанности, но недостаточно, чтобы выйти в духовный мир, да, но хорошо выполняет свои обязанности. Он в следующей жизни получает тело такое, вайшака. Если вайшак хорошо выполняет обязанности, но недостаточно, чтобы выйти в духовный мир, он получает тело кшатри. Если кшатри хорошо выполняет свои обязанности, но недостаточно, чтобы выйти в духовный мир, он получает тело брахмана.
А границы четкие между этими?
А?
Границы четкие между этими базами? Или есть какие-то смешанные типы, скажем так? Или переходные типы?
Переходных типов нету, они четкие совершенно. Но могут быть предположенность какая-то еще небольшая. Например, браманы, они бывают воины, например. Парашурама был такой, он был воин. Он был браманом, он был воином в жизни. Если, например, Вишвамитра, он был воином, вот, он стал браманом. Стал браманом. Хотя это было тяжело очень. Вот, но это как бы, там есть свои собственные игры, их не стоит рассказывать. Вот, там игры были свои собственные какие-то. Но в принципе сама варна, она не меняется. Иметь нельзя. Есть какие-то особенности. То есть, несмотря на то, что Вишвамитра стал браманом, да, у него эти качества, многие, вспыльчивость там такая, да, кшатрийский полет, она все осталась. Осталась, да? И несмотря на то, что Пуршам был как бы браманом, был как воин, вел себя как воин, браманические качества не остались были в нем. Первое знание. То есть есть такие, бывают какие-то, может быть, у нас влияния оказывают, нам нравится в чем-то. Но другое дело, что, например, кшатрий, который занимается торговлей, ну, бизнес, я свой, открыл, он директор фирмы, и одновременно он является продавцом, директор и хозяин. Вот. И в этом случае, если он занимается этой деятельностью, он может как бы ей заниматься, достаточно неплохо, успешно может заниматься. Но другое дело, что эта деятельность не может его полностью удовлетворить. Вот мы с вами рождаемся вот такими маленькими семьями, мальчиками, девочками, маленькими, полгода буквально, 52 сантиметра, да, наверное. Вот такие маленькие семьи. Но уже внутри каждого заложен потенциал определенный. И поэтому говорится, что мы можем черпать счастье из двух источников. Первый источник – такой у нас – это хорошее взаимоотношение. И взаимоотношения можно счастье черпать. Чем лучше у нас отношения друг с другом, тем больше счастья нам приносит. И второе – это реализация внутреннего потенциала. Вот у нас есть потенциал, помните, да, маленький потенциал есть. Вот если он реализуется потенциал, человек счастлив от этого. Если он не реализуется, человек несчастлив. Если, например, человек имеет хорошие отношения, вот такие отношения шикарные, но не реализуется потенциал, будет счастлив? Нет, в чем-то будет он несчастлив. Если наоборот, у нее нет хороших отношений, но он реализуется внутри потенциал, будет участвовать человек. Тоже. Поэтому эти вещи практически вместе можно рассматривать. Человек, когда реализует внутри себя потенциал, возможности свои, и человек, который имеет хорошие отношения, в этом случае этот человек может быть только счастлив. Даже реализовать себя. Реализуем мы каким образом себя? Через что? Через трудности. Через трудности взаимоотношения. Именно поэтому мы, может быть, что-то не знаем. Именно поэтому мы реализуем эти знания. Реализуем это знание, это и есть как раз реализация. Здесь есть такая история про другу Махараджа, который как бы он же очень. Может быть, слышал эту историю? Да, слышали историю? подумал, там очень длинная история такая, он 5 лет нашел своего Бога. Прошел там, не знаю, просто огонь и воду прошел, для того, чтобы как бы, получить Дашу, Сергеевича Бога. И он получил Дашу. И для того, чтобы он остался жив в этом процессе, огонь и вода, его сама супруга Господа Верховного, да, Лашки, она его защищала. И она при ним являлась, там помогала ему труд, помогала ему это. И он как уже свыкся с этим процессом, да, помогает, с конца того, покормит его, защитит кого-то, то есть что-то еще сделать для него. Вот. И когда он появился, для него сам Господь Верховный Число, как я появился, он увидел, естественно, когда Господь появляется, где-то с ним появляется эта супруга. Вместе пара. Появился его супруга Лашки, увидел и сказал, говорит, с тобой разговаривать не хочу даже. Она сказала, почему такое отношение? Он сказал, потому что ты, говорит, была с самого начала, и ты могла бы привести меня к своему супругу. А ты этого не сделала. Столько я перетерпел много всего, для того, чтобы его увидеть. Он был зол на нее. Ему было 5 лет, представляете? Такой сухой разум мужчина. Вот, он говорит, ему было 5 лет всего. Она сказала, я даже есть, перейти даже хочу. Он сказал, ты зачем ты меня сердишься? Любая мать, а я тебя считаю своим сыном, любая мать хочет, чтобы ее сын был прославлен, имел славу. И я все приложил все усилия для того, чтобы ты мог прославиться. Если бы тебе помогла бы, то тебе бы никто не смог бы эту славу. А так ты прошел эти огонь и воду, то теперь тебя запомнит века. Помните, это знание тебе. Сейчас я понимаете, что здесь? То есть, когда он проходит сложность в своей жизни, таким образом у нас есть возможность прославиться. Прославиться, получить какую-то славу. Мы преодолеваем препятствия. Любой человек, славный человек, практически любой, который мы знаем, да, он какие-то преодолевает какие-то трудности, препятствия. Для того, чтобы быть настоящей, слава, она не дешевая. Да? Бывает слава такая, пока просто положишь, чтобы получить. Но она такая, немножко погорел, звездочка, да, но потом никто не вспомнил. Но если настоящая такая слава, как Иисуса Христа, что Он для этого сделал? 40 дней в пустыне, на кресте, ну и так далее. Понимаете, да, и поэтому помню, до сих пор прямо помню. Вот такие люди прославляются, несмотря на трудности. И так вот мы с вами смотрели практически Варны Ашу. В двух словах. Немного. Как я сказал.
А все люди определяют
по Варне? Да, кстати, у меня вопрос, мы забыли, пусть я вопрос, как прийти, почему Варна, Варна. Как это можно определить? Но для детей это проще сделать, если мы родители, то мы можем сделать несложно. Первый рукой вариант, как вы знаете, определяют, было 4 предмета, относящиеся к той или иной варне. Ну, например, браманическая варна, какой предмет может относиться?
Книга,
например, да, книга. Получи какая-нибудь книга, ну, например, или что-то, может быть, какая книга. Ну, ее семьи не используют. А шапки это что такое? Оружие, да, варежка.
Деньги,
шут, да, это там. Будем инструмент разрушить, да. Нужно понимать, что ребенок испытание будет делать до тех времен, до того времени, пока он еще не понимает, что это такое. Ребенок не понимает, что это такое. Вот, так как это связано с неварностью, энергией, определенными энергиями связано, то вы видите, что этих инструментов, этих предметов исходит энергия. И если у него есть какая-то связь с этими предметами, с этими энергиями, да, он начинает двигаться на таком предмете. Недавно мне рассказали историю, одна моя знакомая, у нее родился сын, и они сделали такую церемонию. И вот он, говорит, тоже ходил, смотрел, он схватил книгу, положился на голову и стал бегать по комнате с ним. Вот такой маленький, такой, начал бегать с такими на голове. То есть можно просто
прямо сказать.
Ну, пока не маленький, ну, 2-3 года, может, пока он еще не понимает, что это.
А
два года. Вот убедительно. Определяется. Для взрослых каким образом это можно сделать? Для взрослых единственный способ, когда можно точно определить, это нужно служить, бескорыстно служить независимым людям. Которые вам завидуют. Которые вам независимые люди, которые вам завидуют. Если вы им служите, вот, то они вам покажут, какой варьер вы должны жить, сами скажут. Ну да, тебе вот это получается, у тебя это хорошо получается, да, или у тебя получается жар организовывать что-то, либо ты, там, например, хорошо умеешь там, с людьми общаться, коммуницировать, это варишь, очень хорошо общаешься с людьми, либо ты хорошо, чтобы с ними шуками, либо ты можешь, чтобы тебе хорошо получается, передавать знания, лекции читать, значит, рассказывать, как хорошо получается. То есть они определяют, вам начнут предлагать эту работу, предлагать начинают. И таким образом вы можете познать свою вагу. То же самое, что женщина, когда выходит на улицу, как она определяет, что она хорошо выглядит? В глазах мужчин, да. В глазах мужчин определяет. То же самое здесь. Мы не можем определить сами по себе, к чему мы относимся, потому что мы слишком сильно обусловлены своим телом, своим положением, воспитанием и так далее. Обусловлены мы. Вот. И мы это смотрим в глаза других людей, как они нас смотрят.
А жена может определить, который важен?
Жена тоже обусловлена вместе с вами. Конечно. Она же, ей же важно, чтобы вы хорошо зарабатывали, например. Вот. Она смотрит, конечно, что мой муж должен быть, ну, например, чем он лучше ее должность занимает, выше
первого.
Ну, понятно, что новая жена хочет, чтобы ее муж занимал как можно как бы более возвышенное положение. Либо денег он зарабатывал, либо какой-то послужник продвигался так. Потому что женщина погружена в потерю сильно. Потеря, для нее это важно. Вот. И она таким образом не может определить, какой варик относится. Вот для всем за ним нужно.
А способ
еще определить. Можно по каким-то поводу спросить, например, 100 человек водитель определен, который например, по гороскопу можно посмотреть приблизительно, но это точно нельзя ответить. Точно не надо ответить. Очень сложно это сделать. Точно. Вот.
По работе нельзя,
не определить, как по работе. Потому что, да, очень сложно. Потому что он бывает настолько обусловленный своим материальным существованием, что даже, ну, приязнь, всего другими словами, приязнь к материальной деятельности, что трудно определить, что же нам нравится на самом деле. Бывали такие люди, когда директор завода, например, я встречал, такие варианты, когда он там моет посуду, встречается с людьми, например, вместе он моет за ней посуду, я так мечтал, что мне посуду как нравится, это делать вообще невероятно. Хотя он директор завода, скажу себе.
То есть он не на своем месте?
Да, он не на своем месте, он несчастный. На самом деле, люди, которые занимают чужое положение, они несчастны в этом. В ведах есть определение греха, если он занимается не своей деятельностью, он грешит. Если мужчина пытается быть как женщина, он грешит. Если женщина пытается быть как мужчина, он тоже грешит. И это проблема с если же мы занимаем другую варну, например, все, например, вайши, но я пытаюсь быть как браму, я тоже грешу.
А если я занимаюсь йогой, я не пытаюсь быть как браму?
Нет, вы пытаетесь очистить свое тело. Слышишь, Ваня, вы очищаете, а чем не занимаетесь? Вот. Так, следующий момент, который хотелось бы сказать. Итак, я вам рассказал варнашмадхарму, устройство варнашмадхармы. Теперь давайте, нужно будет по времени смотреть, потому что называется договорилось. А у нас время 7 часов. Так. Мы до скольки у нас лекция? 7.20. А, так у нас осталось мало времени, достаточно всего. Ладно, давайте я вам скажу в двух словах, что мы будем проходить на следующем занятии с вами.
А можно еще про
варну
вопрос?
Да. Потому что жена изменила варну должна быть. Хороший вопрос, я принес забыл. Желательно, чтобы были с одной варной, потому что я вам все-таки объясню даже почему. Единственное, что может быть какое-то исключение, допускается, когда муж на одну варну выше. Муж на одну варну может быть выше. Может быть, ну, приблизительно так. И бывают, конечно, разные варианты, но муж это значит, что он выше по варне. Это значит. Потому что, например, если вы знаете, что в семье очень важно, чтобы семья сохранялась как нормальная семья, да, необходимо, чтобы жена уважала своего мужа. Уважала своего мужа. Вот. Если женщина, например, старше своего мужа, ей сложно это делать. Женщина старше мужа сложно делать. Если она, например, брамани, да, а он, например, кшатри. Кшатри что нужно? Шш. А ей нужны более возвышенные темы, интересуют ее. Ему кажется, что ей кажется, что он примитивный. Понимаете? Кажется, что он примитивный. Хотя это не так, потому что он в своей варе находится. Да, настолько разнообразие такое огромное, встречи разных, все это настолько перепутано, что вариантов бесконечное множество можно придумать, как они так бывают. Всегда бывает, конечно же. Вот потом у нас существует еще один вариант, когда мы выбираем супругов, мы смотрим на выбираем их по своим чакрам. Помните, кто остальные человека, существует 7 чакр. Вот, и на каждой чакре мы любой человек сосредоточен на одной из чакр. Этих семи, то есть семь главных чакр, намного сосредоточены, больше, чем других. Другими словами, там скапливается энергия до этого. И вот когда мы знакомимся с таким предположенным полом, у нас идет резонирует эта энергия с нами, резонирует. Например, на солнечном пути есть обычно энергия, да? То мы будем, то есть, например, для мужчины, что такое солнечная энергия? Это ответственность, это честолюбие. Честолюбие, то есть он хочет заняться какое-то положение в обществе, он поднимается, к этому идет, у него какие-то навыки есть для этого, нужно стремиться получить такое образование и так далее, и так далее. Есть определенные способности к этому, вот, он к этому движется. И, естественно, ему нужна женщина, которая бы его уважала именно за эти качества, не за какие-то другие. Если она будет уважать вот физическую силу, что ты красиво меня выглядишь, то ему это будет интересно. Понимаете? Такая женщина его не интересует особо. Он к ней не будет относиться как к жене к своей. То есть ему нужна женщина, которая бы уважала его за то, что он добился в своей жизни там, положения какого-то определенного, что он ответственный, что он такое качество у него есть, которое он стоит. То есть, понимаете, есть гармония в этом случае. Но для этого должна женщина подняться на голову тоже. Поэтому это подъем идет, уже спёрлся, да? Подъем идет, вот, мы качественно нарабатываем на уровне периода брахмачарьяшрамы. Мы поднимаем свое качество. То есть поднимаем энергию снизу, снизу поднимаем как можно выше. Для того, чтобы найти кого максимально хорошего себе супруга, греха старше.
А как понять начальник
нужно? Это зависит от вкусов. Какие вкусы у вас? К чему вы стремитесь? От вкусов зависит. И цель в том числе. Они практически определяют все. Поэтому если вы хорошо изучите, то есть 7 чакр. Вы сможете определять буквально людей или любых людей на работе, он его будет понять, понимать. Например, самая нижняя чакра, да, называется копчиковая чакра, да, по Марсу, Марс, управляет Марс, мужская планета. Или, другим знаем, мужской секс называется так. Мужской секс есть, участвует в процессе. Вот. Это люди, которые полностью сосредоточены на эгоизме своем собственном. То есть им нужно что-то, они получают только для себя, пытаются для себя. Его идут такие женщины, которые короткой юбки с большим вырезом, там, которые ему нужно один день там, или там, ночь ему нужна, такие быстрые отношения, чтобы были быстрые отношения для секса просто. Как он такой человек работает на работе? Точно так же. То есть ему интересует только выгода материально. Пока деньги платят, он работает. Как только там что-то какие-то проблемы, он тут же увольняется, приходит в другую работу, его не интересуют какие-то проблемы, начальников, там, то, что его просят, спрашивают, его ничего не интересует, кроме собственной выгоды. Все. Таким образом можно определить этого человека. Выше чакра, например, это может быть Венера, я не буду рассказывать чакра. Венера, это как бы секс по-женски. Какой секс уже надо уже сейчас участвовать мужского? Все уши, нектар. Это сам нектар под балконом, да? Красиво, да, нектар под балконом. Красивые слова, букеты цветов, там машины, там это ухаживание. Совместные там походы, костер, шашлык, там, не знаю, что там человек придумает, там песня у костра, вот. Романтика, да, это романтика, секс по-женски такой. Все такие мужчины, которые умеют это все преподнести красиво, вот, такие женщины, которые, да, хотят именно такого ухаживания, красивых отношений, они мужчин получают. Вот. Но опять-таки, что первый случай, что второй, они не могут долго вместе находиться. Почему? Потому что в этом они не могут решить проблемы вместе. Они, это как бы очень сильный эгоизм у обоих. В первом случае вообще очень сильный эгоизм по мужской, по Марсу, да, это очень сильный эгоизм. Там практически вообще не решают никакие проблемы. Они просто расстаются обычно такие люди с огромным скандалом, бьют там тарелку, там, может быть, по лицу друг друга бьют. Ну, вот, то есть такие скандалы разводят. Вот, на Венере немножко полегче отношения, может, они там как-то могут там уже более культурно зависеть там. Вот, но факт это факт, что проблемы же они не могут. Животные для себя с ними. Мы переваливаем друг на друга проблему, проблема не решается, они не могут совместно объединить свои усилия для того, чтобы любую проблему решить в своей жизни. Понимаете? В этом. Поэтому настоящая семья начинается с позиции солнечной энергии, да, солнца. Настоящая семья. В этом случае они вместе могут решать проблемы, объединяя свои усилия. Их никто не остановит.
У меня вопрос, в общем, у тебя со всеми будет совпадать, ну, Марс, например, да, совместимость, или со всеми по-разному? Или вот у тебя процент
разных? Конечно, по-разному, конечно, жили все разные.
Со всеми,
Но они, понимаете, как вам сказать, начинка одна и та же, ложка бывает разная, вот и все. То есть, суть, по сути, не меняется ничего. По сути, ничего не меняется.
То есть, получается, у этого человека ни с кем не может быть нормальных отношений?
Да.
Просто такой человек?
Зачем
не
меняется? Если он на этом уровне находится, то он будет все такие отношения. То есть очень эгоистично. Это мое, это меня больше чем не волнует.
А еще выше. Просто держать выше.
Лунная чакра, снова сердечная чакра лунная, да? Луна это уже А? Я это не тема моей лекции. Расскажу. Вот, эта чакра, если как я вам потом расскажу. В конце интересно.
Просто знаете, такое бывает с одним человеком. Одни отношения, другие, вот как бы перипетии такая, какие
должны быть. Я хочу объяснять, по сути, суть, смотрите, суть, глубину. Не во внешние формы. Все мужчины разные, женщины. Одни блондины, другие брюнеты, третьи, там, голубоглазые, кареглазые, все разные. Одни высокие, другие тонкие, там, толстые, стройные, какие больше бывают, разные, все разные. Мужчины, понимаете, и женщины тоже все разные. Но по сути, остается то же самое. Те же самые отношения. Понимаете, чем это? Для того, чтобы поменять вкус, надо то есть, вкус поменять, нужно подняться выше. Вот вкус поменяете. Вот. Занимаясь духовной практикой, вы можете нарабатывать все качества, вы сможете поднять выше. Сильнее, поднять энергию выше, того, чтобы появляется гармония. Другими словами, я вам объясняю. Вот женщина приходит такая, да, и думает, мне нужен хороший мужчина, муж мне хороший нужен, да, и вот смотрит. А вот это счастье ее всей жизни, которое принес бы ей просто огромное счастье, она была бы любила бы, и всю жизнь была бы счастлива с этим человеком, вот так вот перенос выходит туда-сюда, вот так вот, она смотрит, она вот туда, а он перенос у нее входит. Вот так это выглядит. Из них, которая без гармонии вас, понимаете? А на этот человек мог бы стать ее счастье, если бы она поднялась даже повыше качества, мы будем убить этого человека. Так мы будем учить для духов. Сами. Когда мы, знаете, как говорится, созрел ученик, приходит ученик. Что это значит? У ученика открываются глаза, он начинает видеть. Вот этот человек духовный учитель, я его вижу, я его узнал. Есть духовный учитель, входит в толпе, идет духовный учитель. И никто его не видит, как будто его и нет даже. Он затерялся в массе. Но человек, который поднимает свою энергию выше, да, начинает соображать что-то, разум развивается, он начинает с толпы прямо видеть вот этот духовный учитель, сразу видит. Созрел, он приходит к получителю. Другие слова просто замечать начинают к получителю. Иначе, что бы он нам ни говорил бы, хоть танцует перед нами, мы скажем, да, не угадаю. Чего не рассказывать?
А чакра, как
вы,
чтобы женщина была на
более
высоком?
Такого не бывает.
Почему?
На одном уровне. Гармония возникает.
Почему мужчина развивается, поднимается, например, с массой, выше,
впоследствии, если они вниз не поднимаются, то они взорвутся.
А женщина не может поднять мужчину?
Может, почему? Женщина может поднять, мужчина может поднять женщину.
Ничего.
Но они должны вместе выбрать. Если у них разные, интересы, они не могут вместе жить. Но это, знаете, тоже советчество называется. Это не жизнь. То есть они не помогают друг другу. Что они в браке живут, что они отдельно живут, какая разница, а? Они не идут, они вместе поднимаются. То есть они, как вы понимаете, вместе идут. Такого не бывает, чтобы они один сканул наверх, но другого потекли. Такого нет. Вместе поднимаются. Если они любят друг друга и могут вместе развиваться, двигаться, то они вместе двигаются. Но немножко там на полмиллиметра один выше может быть. На полмиллиметра. Не выше, понимаете. Практически одинаково поднимаются. Если он перескочил туда, на другую чакру, вкус меняется, интерес меняется, все другое, понимаете? Иммунитет знает, интерес становится. Или муж не интересен совершенно. Все, пропало. Ну, ничего нет, ничего не связывает. Он в одном месте занимается, с пивом биотизмом лежит. Она, например, бегает там, что-то еще занимается.
А вкусы?
Конечно.
Вкусы?
Вкусы.
Ну, допустим, есть такая
семья,
что там на разные чакры,
так
живут вместе, но совершенно разные интересы, и говорят,
что, нет, да, что женщине нельзя
уходить
от этого
плохо
для нее. Вот.
И что
надо
все равно сохранять семью
или
все-таки оставаться?
Хороший вопрос. В каждом случае, знаете, своей собственной рекомендации. Почему объясню? В принципе, Вера написана правильно, если есть такой смысл. Лучше никто не уходить. То есть вы можете, если вы получили по карме такой вариант, такой сюрприз, то вы должны сюрпризом как бы смириться. Но не у всех сил на это есть. Не у всех. Некоторые человек, вот он знает, начинает деградировать сам. То есть смотрите, вот пример такой приводится. Костер и дрова. Вот бывает так, что мы взяли костер, положили приво такое огромное. И он затух костер. Перестал гореть вообще. Бывает, когда нам положили, он такой там подпищал, конечно, разгорелся нормально. А бывает так, кидаешь костер, и как будто ничего не положил, потом как горел, как горит, даже не реагирует на это. То же самое в духовной практике, в этом эти вещах получается, ставишь причину. Если вы можете просто сушить этот огонь вместе в себе, оставаясь таким человеком вместе. Но нет сил, просто маленьких сил, очень мало очень сил. Поэтому бывает лучше развестись, например. Бывает лучше. Но если женщина, например, считает, что она как бы. Для женщины вообще считается очень неблагоприятно развалиться. Да, не очень неблагоприятно. Но если вы чувствуете, что все уже там как бы кранты, ну что делать?
А я хотела еще спросить, если вот женщина, она сама меняется очень сильно, создается ситуация такая, что они не могут быть вместе. То есть Бог сам выбирает этого мужчину. Ну или как бы создается ситуация такая, она может вообще ничего не делать. Просто заниматься духовным развитием, там желать ему счастья и детей.
Всякий раз забывает, почему нет? Потому что, например, когда человек переходит за одну волю в другую, обычно основная масса людей на земле находится в Бугуне. Планета наша находится на центральной среде планет, это относится к центральному уровню планет, и таким образом вражеские. Вот. Если, например, жена человек перескочила на уровень благости, ну вот, например, я бы смертный особо судил, когда я перешел больше нашел букву не благости заниматься, вот, да, он перешел на соединение решения, стал следующим решить принципа там, и так далее. То есть больше благости пришел, погрузился. Все у меня, все мужик менялось, полностью, все окружение. Я ни с кем не ругался, никого не прогонял, сами ушли по мне. Вот я тут как-то глянулся, как никого нет. Покатились. То есть Господь меняет все. То есть если вы меняетесь, то у вас переходит другая. Но вы просто относитесь к этому человеку, и он сам уходит, Господь его забирает, потому что там происходит. Вот. Ну, либо вы просто сострадание, потому что есть сострадание, когда я сам себя воспитаю. Часто бывает так, что с нами, что мы будем в благости находимся, однако разные качества наши, они больше деваются, они в уме остаются, в уме остаются наши негативные качества. И эти качества не позволяют нам, они периодически могут упрыгнуть, там храняться. И когда создается удобная ситуация, возникает удобная ситуация, они, значит, ну как тут хуже у нас. Например, был бы человек гневливый, гнев сильный, да? И вроде бы он как бы боролся с собой, пока он уже не гневается. Но бывает такая ситуация складывается, когда, например, жена самое болезненное место бьет. И гнев, да, и гнев опять как тут уже, понимаете, сверху уже сидит, скачет. И это бывает так, что человек медитацией занимается, успокаивает свой ум, у него уже очень удовлетворенный, спокойный ум. Но он заболел, у него истощение, психическое истощение произошло, да? Речь раздражать начинает. И жена тут самое болезненное место перейдет. И опять то же самое, летает на гнев, который был с этим дал. Надо понять, что это все сохраняется с нами. И эти гуны, поэтому говорится, что если вы находитесь на уровне гуны благости, это еще мало, как вы просто находитесь на уровне благости. Нужно уметь остаться на этой гуне, никуда не свалиться. Потому что именно ум, наш разум, которые вещи, которые там остались до сих пор негативные, они нас таскают опять вниз. Опять стасывает вниз. Очень легко. Там целый процесс идет, там, знаете, прямо... Я вот рассказывал, читал лекцию, поэтому даже каждый раз читаю, сам удивляюсь, как интересно все происходит. Все, знаете, вам ниже. Кстати, я вот эту лекцию читал в прошлый день, вот, в мае месяце, день же. Но у меня было там, не знаю, про 4-5 человек всего. Народ, обнимался. От информации. Очень сложная информация, на самом деле. Духовная практика. Она по любому уровню
сделала. Когда вы говорите
о совместимости
Марса, вы имеете
в виду,
что
так
как планета
управляет
конкретной чакрой или
конкретной? Марс, он отвечает за чакру.
Но это
уже
расписано, да?
То есть нижняя чакра — это Марс. Да, первая Марс, вторая Венера, третья Солнце, четвертая Луна.
Пятое.
Меркурий. Совместимость Попковчика.
Попковчика. Да, Попковчика чакры, да.
Что это значит? То есть энергия, то есть чакра настолько совпадает?
Она не настолько совпадает. Она просто не заменяет. Из нас чакры начинают скатываться. Вот почему же говорят, когда мужчина допустим, да, вот с Марсом, например, ему тяжело. Он говорит, я их не могу, он уже женился уже, да, он женился, жена потом уже, а он в интернете подушку смотрит.
А, то есть у этого человека становится энергия.
Ну, он будет отрываться не может, но вся энергия там. Она постоянно, вот эти, на него влияет постоянно. А там у нас находится, на уровне Купчика, это чакра, которая в Марсе, да, это атомный реактор, который там есть у нас. Атомный реактор. Он должен поднимать энергию вверх. Это задача его поднимать. Обеспечивает все, весь организм с энергией. Атомный реактор. Если он там скапливается, он не проведет проход вверх, подниматься выше, то у него не все мысли об этом, понимаете, не может о чем думать больше.
А если у второго человека
энергия
на другом уровне, то как сказать?
Пусть. Сразу вкусы другие. С другого уровня вкусы другие.
Да, они не считают ухаживания, откуда, они обидят
людей. Ну, смотрите, да, ну, хорошо, чтобы вам было понятно. Например, то, что вы говорите, девушка находится на уровне Венеры, да, вот такое понимание. Даже отношения такое понимание. Ей хочется чтобы какой-то романтики, каких-то отношений, чтобы он дарил цветы, например. Вот. Или там пел скитары под окном, там ребят что-то делает, хочется ей этого процесса. Да, такого. А он подходит и говорит, подруга, пошли в койку там, чуть-чуть. Он такая смотрит, говорит, знаешь, что там один не понял другого. Раз такие даже интересные. Нет, а ему не такие отношения. Пошли в койку быстро, что там? Знаете, в фильме так, Мирон говорил. Ты привлекательна, я чертовски привлекательна. Зачем время затерять? Встречаемся уже 12 основания. Вообще просто все вещи.
Ну, то есть, когда вы говорите совместимые по Марсу, значит, они оба
совместимы. Да, я тоже много больше. А, ну, зачем эти столько, говорит, я как... Зачем эти отношения непонятные нужны, да? Зачем эти нужны отношения, она говорит, как женщина? Нет, достаточно, в смысле, пообщаться немножко, и даже клиент друг друга, знаешь?
А хорошо. Он о больше не думает, я на не думаю, потому что они не могут решать вместе. Соответственно, если она думает о большем, они бы не сошли.
Они совместно проблемы не будут решать.
Потому что так
все. Любая семья, родитель, любая семья, в первую очередь, что такое ответственность, да, правильно? То есть обязанности мужчины, обязанности женщины. Для них не обязанности. Я вам читаю, целый день вот как бы вещи посвятим, одну лекцию, обязанности мужчины один обязанности женщины посвятим с вами. Я вам прям подробнейшим образом рассказываю. Обязанности мужчины,
обязанности женщины. Если человек сравнивается энергией, но именно на каком-то там. Он не заморачивается по поводу других, значит, вопросов. Когда в чем есть? Очищается, то он думает, о, а что ты не хочешь особо-то?
пропадает желание. Особо не будет. То есть есть говорится, что такое минимальное требование, там 2-1-2 раза в месяц нормально, для года. Но то вы уже когда вы очиститесь, вы будете понимать, что даже один раз в месяц у вас какой-то был секс, да, даже с супругой своей. Во-первых, это, конечно, гораздо более насыщенные отношения. Более насыщенные, чем, допустим, вы занимаетесь, как там, не знаю, там, 3 раза в неделю. Вот, даже если там 4 раза в неделю, или может каждый день занимается, не знаю. Более насыщенные, просто вы получаете гораздо вкусов, гораздо больше таких отношений, получаете больше, понимаете? Вот, но даже это вы чувствуете, что вас вниз стащило. У вас другого другие мысли появляются, начинают, что вы о чем-то не думаете. У вас отношения появляются сложные, вы пытаетесь строить, а вы чувствуете, какие-то появились какие-то там вот трения о чем-то. Раньше влияние пошло, трения появляются. Разумеете, что вас стянуло вниз, это наоборот. И вы начинаете там еще меньше, может еще меньше.
Может вообще не надо.
Вот мой учитель, очень была история такая интересная. Он однажды его пригласили на радио. Смотрите, передачу проходите, мы с удовольствием вас послушаем. И он не знал, какая тема передачи была. И он пришел на эту передачу, ему сказали, что будет тема аборты. Вот, он говорит, я думаю, как я попал на эту передачу, уже будет. Что это, почему был выбор, непонятно, то есть аборт. Вот, и он сидел все время молчал. И там такой спор разразился, он нажал передачу полчаса, потом сказал, что полтора часа. Знаете, это правильно. Пробилась передача полтора часа, там столько замков было, шквал просто. Там и обсуждали эту тему, и нужно ли аборт, или не нужно ли аборт делать. Там драчка целая была по радио, в эфире прямо, знаете, бойни. В конце концов, они смотрели, что у них еще есть гости. Они спросили, как вы решаете эту проблему? А он говорит, я никогда не решаю, я говорю, не целебат. И такая тишина осталась, знаете, такое перемирие, он выглядит полное. Они все в шоке, просто в шоке все от этого. Ну как это можно вообще без этого всего обойтись? Он говорит, ну я вот так решаю проблему свою. И когда он уходил с радио, она вела его под ручку, это ведущая, с радио вела его под ручку, чтобы мало ли что с ним случилось, он не рассыпался на него под ручку. Вот, они как больного уже было. Понимаете, он говорит, я говорю, не смешно. На самом деле, поймите, что отношения могут быть. Мы можем счастье получить гораздо выше, получать счастье, которое у нас есть, да? Более возвышенное счастье можно получать. Не только от этого. Вот. И таким образом мы, нам это практически не нужно смотреться. Повышаем, поднимаемся. Вот представьте себе, человек привел грязный секс, потому что сам. Вот он двигался по жизни, да, и потом он спустил такого периода, когда он уже не может. Во-первых, он не привлекательный уже, во-вторых, у него уже как бы возможности не те. И что делать? Как он живет, заживает свою жизнь? Вот полон несчастье просто. Знаете, такой человек просто несчастный, до глубины души, он, знаете, просто он думает, ну, зачем я вообще живу, непонятно. Мне самое главное отняли. Нет этой возможности. Я начинаю по ней бегать, там, Виагра там, и так далее. Он знает, что Виагра, знаете, что такое Виагра вообще? Откуда взялась Виагра, знаете? Это лекарство от сердца. Сердечное лекарство.
Случайно.
Да. Сделали это лекарство для сердца, оказалось, что оно влияет на мужскую потенцию сильно. Вот. И это сердечное лекарство сильнейшее. Поэтому они знают, что пожилые люди, у которых проблема с эрекцией, проблема, да, они бывают, знаешь, понимаешь, что на сердце сильно влияет. Но они все рискуют. И поэтому многие бывают из тела оставляют. Потом выпил лекарство, у него были отношения в последний раз в жизни, и он там прямо на месте тело оставил. Закончится, понимаете? Инфаркт, конечно, бывает. Понимаете? То есть люди даже готовы умереть, они же потом вот, получат хотя бы сняться, получат удовольствие. Вот. И так, такие люди получают, это написано, такое обезьянье тела, например. Вот без этого никто не успокоится. Я вас уверяю. После того, как хочешь заниматься, какой-то свой день, с ним удовольствие, кайф. Причем разные там подружки. Хочешь такая подружка, что хочешь такая, одна красивее другую.
Так что это
секс, значит.